Глава 4. Молодцы из зеленого леса. Мэтчем успел отдохнуть и прийти в себя. И мальчики, встревоженные тем, что увидел Дик, поспешно выбрались из чащи, благополучно пересекли дорогу и двинулись вверх по склону холмистого кряжа, на котором высился Тенстолский лес. Здесь, между купами деревьев, простирались песчаные лужайки, заросшие вереском и дроком. Кое-где встречались старые тисы. Почва становилась все более неровной, ежеминутно попадались бугры и лощины. Ветер дул все яростнее, заставляя стволы деревьев гнуться, как тонкие удочки. Они вышли на лужайку. Внезапно Дик упал на землю ничком и медленно пополз назад к деревьям. Мэтчем, не заметивший никакой опасности и очень удивленный, последовал, однако, примеру товарища. И только когда они спрятались в чаще, он спросил, что случилось. Вместо ответа Дик показал ему пальцем на старую сосну, которая росла на другом конце лужайки, возвышаясь над соседним лесом и отчетливо выделяясь на светлом небе своей мрачной зеленью. Внизу ствол ее был прям и толст, как колонна. Но на высоте 50 футов он раздваивался, образуя два толстых сука. Между ними, словно моряк на мачте, стоял человек в зеленом камзоле, надетом поверх лат, и зорко смотрел вдаль. Солнце сверкало на его волосах. Прикрыв глаза рукой, он бесперебойно, как машина, медленно поворачивал голову то в одну сторону, то в другую. Мальчики переглянулись.
«Попробуем обойти его слева», — сказал Дик. «Мы чуть не попались, Джон».
Минут через 10 они выбрались на хорошо утоптанную тропинку.
«Этой части леса я совсем не знаю», — проговорил Дик. «Куда приведет нас эта тропинка?»
«Увидим», — сказал Мэтчем.
Тропинка привела их на вершину холма и стала спускаться во враг, напоминавший большую чашу. Внизу, в густых зарослях цветущего боярышника, они увидели развалины какого-то дома, несколько обгорелых бревенчатых срубов без крыш да высокую печную трубу.
«Что это?» — спросил Мэтчем.
«Клянусь небом, не знаю», — ответил Дик. «Я здесь ничего не знаю. Будем двигаться осторожно».
С бьющимся сердцем они стали медленно спускаться, продираясь сквозь кусты боярышника. Здесь, видимо, еще недавно жили люди. В чаще попадались одичавшие фруктовые деревья и огородные овощи. В траве лежали поваленные солнечные часы. Очевидно, тут прежде находился сад. Пройдя еще немного, они вышли к развалинам дома. Когда-то это было красивое и прочное здание, окруженное глубоким рвом. Но теперь ров высох, над ней вывалились камни, упавшее бревно было перекинуто через него, словно мост. Две стены еще стояли, и солнце сияло сквозь их пустые окна. Но вся остальная часть здания рухнула и лежала грудой обугленных обломков. Внутри уже зеленело несколько молоденьких деревьев, выросших из щелей.
«Я начинаю припоминать», — прошептал Дик. «Это должно быть Гримстон. Усадьба принадлежала когда-то Саймону Мелмсбери, но сэр Дэниел погубил его. 5 лет назад Беннет Хэтч сжег этот дом. И, сказать по правде, напрасно. Дом был красивый».
Внизу, во враге, было тепло и безветренно. Мэтчем тронул Дика за плечо и предостерегающе поднял палец.
«Тсс»,
— сказал он. Странный звук нарушил тишину. Он повторился еще несколько раз, прежде чем они догадались, что он означает. Это откашливался какой-то человек, должно быть, могучего сложения. Затем хриплый, фальшивый голос запел.
«Король спросил, вставая, веселых удальцов, зачем же вы живете в тени густых лесов? И Гамелин бесстрашный ему ответил сам, кому опасен город, тот бродит по лесам».
Певец умолк. Где-то лязгнуло железо, и все затихло. Мальчики смотрели друг на друга. Их незримый сосед, кто бы он ни был, находился где-то неподалеку от развалин дома. Мэтчем внезапно покраснел и двинулся вперед. По упавшему бревну он перешел через ров и осторожно полез на огромную кучу мусора, наполнявшую внутренность разрушенного дома. Дик не успел его удержать, и теперь ему оставалось только следовать за ним. В углу разрушенного дома два бревна упали крест-накрест, отгородив от мусора пустое пространство не больше чулана. Мальчики спустились туда и спрятались. Через маленькую бойницу им было видно все, что происходит позади дома. То, что они увидели, заставило их оцепенеть от ужаса. Уйти отсюда было немыслимо. Они и дышать-то почти не смели. Возле рва, в футах в 30 от того места, где они сидели, пылал костер. Над костром висел железный котел, из которого валил густой пар, а рядом с костром стоял высокий, оборванный, краснолицый человек. В правой руке он держал железную ложку. Из-за пояса его торчал охотничий рог и устрашающих размеров кинжал. Казалось, он к чему-то прислушивается. Видимо, он слышал, как они пробрались в развалины дома. Это и был, несомненно, певец. Он, вероятно, помешивал в котле, когда до его слуха донесся подозрительный шорох, произведенный неосторожным прикосновением ноги к мусорной куче.